Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче наш постоянный слушатель Евгений задал вопрос, каким образом слово «пожалуй» превратилось во вводное слово. Мы обещали, что в следующей передаче ответим. Ответ, собственно говоря, сводится к тому, что глагол «пожаловать» сначала начинает употребляться в форме повелительного наклонения «пожалуй», в общем-то, сохраняя свое основное значение. «Пожаловать» значит образовано от «жаловать», то есть проявлять некоторое соизволение, некоторое доброе расположение, и в знак этого доброго расположения совершать некое действие. Отсюда, допустим, барин жалует мне шубу со своего плеча. В течение довольно длительного времени «пожалуй» используется одновременно с глаголом в форме повелительного наклонения второго лица. Ну вот, например, в XVIII веке, в самом начале, в проповедях митрополита Стефана Еворского, издание которых датировано 1700-1722 годами, можно прочитать много таких примеров. Ну, скажем, «Не вели книги твоей небесной богослову снести, пожалуй, дай первее нам прочесть ю». «Ю», то есть «ее», «пожалуй, дай». Вот такие сочетания «пожалуй, дай», «пожалуй, уведоми», у Татищева в письмах очень много подобных, «прошу, пожалуй, доложи ее величеству», тоже у Татищева. Именно такие употребления абсолютно доминируют в первой половине XVIII века, и того значения, о котором мы сейчас с вами говорим, еще нет. Слово «пожалуй» уже превращается во вводное, но пока оно жестко прикреплено к формам глагола повелительного наклонения второго лица, единственного или множественного числа, и употребляется в связке с ними. Но вот в 1760 году, ну, это произведение Григория Сковороды, произведение «Наркиз», датировано 1760-69 годами, это время, когда он работал над этим сочинением, мы читаем «но, пожалуй, точные его слова». И это законченное предложение. «Пожалуй, точные его слова». Это, ну, по данным Национального корпуса русского языка, первое употребление слова «пожалуй» во вводном значении без связи с глаголом в форме повелительного наклонения второго лица. И нетрудно видеть здесь именно то значение, которое мы уже и сейчас читаем в слове «пожалуй». «Пожалуй, пойми», «пожалуй, согласись», «пожалуй, увидь». Вот что, собственно говоря, подразумевалось. Но этот глагол в форме второго лица просто опускается, ну, как бы в силу очевидности. Вот так и развивается вот это вводное значение слова «пожалуй», которым мы сегодня и пользуемся довольно широко.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Нина Николаевна. У меня следующий вопрос. В социальной сети у нас возник спор, как надо говорить, потому что в одной из программ была аннотация, так анонс, в следующем часу будет это представлено. Ну, там или на следующей лекции, которая будет в следующем часу, будет то-то, то-то. А некоторые возражали, говорили, что нет, надо говорить в следующем часе, потому что это не понятие времени, час здесь, а пространство времени, которое будет чем-то наполнено. То есть вот, а в интернете там говорят, вообще надо не так, не сяк, а просто обыграть час без склонения, без падежа.
То есть как?
Ну вот, выкрутиться, как-то построить фразу.
Да, следующий час нашей программы.
Тем-то,
да,
или потому что очень спорный такой вопрос. Спасибо большое.
Нина Николаевна, мы ответим так. Предпочтительнее было бы сказать в следующем часе нашей программы, потому что, как вы, в общем, верно замечаете, речь идет все-таки о фрагменте передачи, которая занимает несколько часов и которая разбивается на эти часы. И эти часы представляют собой части программы. Если бы мы имели дело с употреблением типа «вчерашний день, часу в шестом», то есть действительно указывалось бы время как метка на оси времени, тогда был бы предпочтительный вот этот второй предложенный падеж с окончанием «у». А в данном случае лучше все-таки основная форма предложенного падежа с окончанием «е».
Как это по-русски?
Да. Ах, нет вопроса по телефону. Друзья, что же это вы нас забыли? Не звоните. 325-61-77. И писать можно на номер 7-921-982-86-56. А пока на письма отвечаем. А, нет, уже кто-то дозвонился. Давайте послушаем. Вы в эфире. Пожалуйста, вы в эфире. Задавайте вопрос, представляйтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Саша.
Мне
8 лет. Скажите, пожалуйста, значение выражения «дубинистая и росовая». Спасибо.
Ну, значение выражения, Саша, очень простое. Так говорят о человеке, который очень туго соображает и которому хочется объяснить, что он должен соображать быстрее. Ну, не случайно всевозможные названия деревьев, само слово «деревья», «дерево» прилагательное «деревянное» тоже иногда в переносном значении используется для обозначения тупого, несообразительного человека, тугодума, иногда глупого человека, иногда необразованного человека. Но все это круг значений, которые объединены общим знаменателем.
Ну, а если говорить о самом слове «стоеросовый», то, если я правильно помню, это здесь корень «рос», то есть это то, что в растении, а «стоя» — это именно прямо стоящее дерево, вот такое вот упрямое, которое, несмотря ни на что, растет вверх, тянется, и вот такое вот одинокое, быть
то
может.
То есть огромное.
Да, да, еще вот этот момент.
Оно не погнулось, не отклонилось в сторону, оно вот прямо растет, ничто его не может сбить с толку, вот оно такое.
Несгибаемо.
Да, тупое.
Как это по-русски?
Да, еще, пожалуйста, кто-то дозвонился, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как правильно произносить слово «мартиролог»?
А вы не представились только.
Несколько раз в новостях наших, где ставится ударение.
А представьтесь, пожалуйста, чтобы мы знали.
Марина Владимировна.
Ну, насколько я понимаю, Марина Владимировна, вы правильно произнесли это слово. Мартиролог.
Нет, мартиролог. Это ведь, да, древнегреческое ударение. Помните, физиолог, филолог, геолог и мартиролог до сих пор сохраняется в таком виде.
То есть филолог ушел,
да.
Ударение ушло, а здесь не ушло. Ну, тогда мы давайте все-таки попробуем найти это слово.
В академическом словаре под редактором Резниченко.
Ну, есть оно там, или все-таки оно современное, может быть, и не попало.
Мартиролог. Мартиролог. Неправильно мартиролог. То есть орфоэпический словарь рекомендует нам говорить мартиролог. А я поторопился с ответом, что было неправильно.
А как это по-русски?
Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Представьтесь.
Здравствуйте.
Слушаем вас, да. Представьтесь.
Здравствуйте. Меня зовут Галина. Я бы хотела узнать, как правильно произносится такое слово. На Земле жили 5 миллионов человек или на Земле жило 5 миллионов человек? И как вот это русским правильно произнести?
Ну, дело не в произношении, дело в выборе формы глагола. Да? В одном случае мы избираем форму единственного числа среднего рода, а в другом случае мы избираем форму множественного числа. Должен вам сказать, Галина, что допустимы оба варианта. Вы вполне имеете право сказать «жили 5 миллионов человек», если вы хотите подчеркнуть огромное количество. И не стремитесь подчеркнуть целостность населения Земли в ту пору, о которой идет речь. Если же вы стремитесь подчеркнуть целостность, единую общность этих 5 миллионов человек, тогда вы можете выбрать форму среднего рода. Жило 5 миллионов человек. Вообще говоря, есть очень хороший справочник «Управление в русском языке», написанный Дитмаром Ильяшевичем Розенталем. Вот в этом справочнике вы можете найти исчерпывающую информацию о том, в какой форме следует использовать сказуемое, если подлежащее выражено количественно именным словосочетанием.
Как это по-русски-то?
Да, еще один звонок в эфире у нас. Представьтесь, кто же нам дозвонился.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич. Возможно, вопрос, который я сейчас задам, уже задавали, но тем не менее. Существует выражение «сбить с панталыка». Что такое панталык и русское ли это слово? Спасибо.
Ну, слово-то это, скорее всего, не русское. Оно, как можно предположить, имеет греческое происхождение, да. Восходит к греческому. И, вероятнее всего, как очень многие заимствования, такие непонятные, на первый взгляд, заимствования из греческого языка, оно проникло к нам благодаря семинаристам, которые изучали древнегреческий язык, много этим занимались, и много греческих слов просто употребляли в своей речи.
Как одна из вариантов гипотез, насколько я помню, там еще и возможный сюжет, связанный с горой Пантелеон, в которой добывалась соль. И вот как это настолько хорошее и известное месторождение соли было, что по всему югу России ее оттуда и везли. И вот этот Пантелеон настолько давно и долго раскапывался, там были огромные шахты и пещеры, что в результате там можно было заблудиться. То есть получился такой рукотворный лабиринт. Вот этот Пантелеон и дал нам этого самого панталыку. Но это лишь одна из возможных этимологий. Если будет какая-то еще другая, то обязательно об этом скажем.
Как это по-русски?
Да, кто-то дозвонился. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина Анатольевна. Я бы хотела узнать, вот в пору моей молодости всегда говорили «колледж», но почему-то сейчас усиленно все говорят «колледж». Как правильно?
Ирина Анатольевна, это такое несчастное слово, потому что оно заимствовано одновременно из английского и из французского языка. А в принципе, если произносить его на французский манер, мы должны даже говорить «коллеж», а не «колледж». Словарями, орфоэпическими словарями русского языка допускаются два варианта произнесения этого слова. Нетрудно догадаться, что вариант с ударением на первом слоге более активен, потому что связи русского языка с английским языком в последние довольно много десятилетий намного активнее, обширнее и многообразнее, нежели связи с французским языком. Поэтому сегодня очень часто можно услышать «колледж». Это не ошибка. Каждый может выбирать более приятный его уху вариант, и поэтому вы можете совершенно спокойно говорить «колледж». Это ваше священное право.
Как это по-русски?
Да, слушаем еще комментарии ваши или вопрос по телефону. Представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий. Вот скажите, пожалуйста, иду я мимо торговых павильонов и написано «овощной ларь». Как правильно говорить, овощной ларек или ларь?
Дмитрий, ларек – это уменьшительное от ларь. Поэтому если эта торговая точка достаточно крупна, то никто не запрещает назвать ее ларем. Но надо еще заметить, что, вообще говоря, ларь не был исторически, не был каким-то местом, где торговали. Это было хранилище. Вот, это мог быть огромный ящик, например. Ну,
отсюда
ящик,
ларец.
Да, отсюда ларец. Ну, ящик, например, размером с как раз вот с эти современные ларьки. Вот его можно было называть ларь. Были лари и поменьше. Но впоследствии вот с некоторым переносом значения появилось вот такое наименование маленькой торговой точки – ларек с уменьшительным суффиксом, который и подчеркивает небольшой размер. Видимо, хозяева того овощного ларька, о котором говорите вы, решили подчеркнуть то, что у них не ларек, не маленькая торговая точка, а большая. Не то чтобы овощной магазин, но уже почти. Видимо, так.
Как это по-русски?
Да, еще вопрос по телефону. Слушаем вас.
Алло.
Да, представьтесь.
Здравствуйте, это Наталья. Я по поводу этого мартиролога хочу сказать. Это перечень там жертв, это самые списки. А если такая профессия мартиролог, тогда, казалось бы, мартиролог, надо бы сказать. Если есть такая профессия.
Наталья, я не знаю, существует ли такая профессия. Сомневаюсь сильно в том, что она есть. Но
тот, кто ведет эти мартирологи?
Ну, я думаю, что это могут быть самые разные люди, но в простейшем случае его ведет, например, священник.
А жертв войны в списке?
Это историки, общественные деятели, добровольцы.
Понятно. То есть такой профессии мартиролога нет.
Мне кажется, что нет.
И мартиролог остается. Да?
Но, Наталья, даже если такая профессия есть, орфоэпический словарь не дает никаких указаний на то, что в случае именования профессии мы должны ставить ударение иначе.
У меня тоже вот в словаре так сказано, но я думаю, может быть, старые слова, сейчас новые профессии возникают. Но вы меня убедили, что такой профессии пока что нет. Можно второй вопрос задать?
Да, пожалуйста.
У меня было куча вопросов, но я так не могла до вас дозвониться. А сегодня, видите, какой свободный день. Скажите, просто, вот я услыхала по радио неапольский стиль. Правильно ли это? И если правильно, то тогда почему неаполитанский у нас слово, значение?
А в чем это? В каком контексте?
Что девушка свои впечатления об Италии рассказывала, о Неаполе, говорит, вот неаполитанские жители, вот такое вот. Вот можно ли так сказать неаполитанские? И тогда почему неаполитанские у нас?
Неапольские.
То есть неапольские, она говорила, да.
Ну, я думаю, что, конечно, правильно, неаполитанский стиль, неаполитанцы, неаполитанская песенка. Просто очень часто бывает, что именование какого-то стиля по названию города, по топониму использует суффикс, который нам непривычен. Хотя для языка-источника этот суффикс совершенно естественен. И тогда мы берем и заменяем вот этот суффикс «итанск» на простенький, коротенький суффикс «ск». Это неправильно, просто девушка этого, видимо, не знала. Неаполитанский стиль.
Как это по-русски?
Да, кто-то еще дозвонился, мы вас слушаем.
Добрый вечер, это Владимир Борисович. Я хотел все-таки уточнить, вот был предыдущий вопрос, сбить с панталыку. Так что это все-таки означает? Сбить с толку, ввести в неведение человека?
Да, то есть...
Ввести в заблуждение, не в неведение, в заблуждение. Ввести, сбить с толку, да. Сбить с толку.
Ну, хорошо, спасибо.
Как это по-русски-то?
Елена спрашивает нас. Поясните, пожалуйста, значение выражения «дорожная карта». Это план какого-то действия или что?
Ну, это фразеологизм, который пришел к нам в самом конце 20-го, начале 21 века из дипломатического дискурса. Вот на моей памяти впервые он появился в связи с арабско-израильским конфликтом. То есть дорожная карта — это некий план действия, который политики создают в результате долгого процесса переговоров и поэтапно решается проблема выйти из какого-то кризиса. То есть в этом дорожной карте важна идея того, что решение должно быть растянуто по времени и имеет несколько этапов, которые должны осуществиться, прежде чем получится нужный результат.
Ну, в педагогике почти одновременно возникло понятие образовательного маршрута, который, собственно говоря, та же самая дорожная карта. Вот эта метафора пути, собственно, и положена в основу таких выражений.
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Ирина.
Да,
слушаю. У меня такой вопрос. Вот последнее время довольно часто слышу, особенно среди молодежи, вот такую конструкцию. Например, вот я приведу пример предложения. Например, вот мой друг говорит то, что я не прав. Вот, например, такое предложение. Вот зачем здесь вот это «то» вставляется? Имеет ли оно право на существование здесь?
Ирина, вопрос ваш понятен. Вставляется...
Один у вас вопрос, да?
Да.
Вставляется это «то» без какой бы то ни было надобности, а появляется это потому, что современная молодежь плохо осознает, что вполне достаточно слова «говорит», ну или другого глагола со значением речи, мысли, чувства, воли, изъявления и союза «что». Им кажется, что связь между главной частью «мой друг говорит» и придаточной частью, что это хороший фильм, будет недостаточно четко и недостаточно ясно обозначена, если не будет вот этого костыля. Я вот это словечко «то» называю костылем, как некая вспомогательная подпорка. Здесь она абсолютно избыточна, ее быть не должно, и это не что иное, как грамматическая, речевая грамматическая ошибка. Оказывает свое влияние еще очень близкая к этой конструкции, где без такого костыля уже не обойтись. Ну, например, «мы гордимся тем, что наши спортсмены выиграли эти соревнования». Нельзя сказать «мы гордимся, что» и так далее. Здесь требуется местоимение «то» в соответствующей форме. По существующим классификациям сложно подчиненных предложений это разные конструкции. Но средний носитель русского языка и более-то простых вещей из школьной программы по русскому языку не помнит. Он, конечно, не видит различия между этими конструкциями, плохо осознает различия между глаголами, например, «говорить» и «гордиться», и поэтому, простите за просторечие, пихает вот это «то» куда ни попадя. Вот мы и видим это безобразие в речи многих представителей современной молодежи.
А как это по-русски?
Вопрос по телефону, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Ваш комментарий. Здравствуйте.
Это Нина Николаевна опять. Такой для меня очень животрепещущий вопрос. Сейчас в учебных программах высших учебных заведений, ну, наверное, и среднего профессионального, появилось такое понятие, как компетенция. Раньше в общей речи это была компетенция в единственном числе. Сейчас это вот официально компетенция. И подобное ему, но это уже в такой в обыденной речи. Ну, не важно, вот это самое важное слово, то, что применялось когда-то в единственном, теперь во множественном. И второе, мое мнение по колледжу, почему раньше говорили колледж, это было совершенно иностранное слово, и у нас не было образования, колледжей у нас не было, а теперь это бывший техникум, теперь колледжи, и поэтому более к ударению к русскому приблизили.
По поводу того, какое из двух ударений более близко к русскому, я с вами согласиться не могу, потому что в русском языке ударение подвижное и разноместное. У нас полно исконных русских слов, состоящих из двух слогов, имеющих ударение на первом слоге, и не меньше слов, имеющих ударение на втором слоге. Так что здесь я с вами согласиться не могу. А по поводу употребления слова «компетенция» во множественном числе, Это новация, которая новация в языке, которая вызвана причинами, к языку не имеющими никакого отношения. Вы совершенно правильно говорите, что как только в педагогике начал внедряться так называемый компетентностный подход, мы не учим, а мы формируем компетенции. Компетенцию такую, сякую, 45-ю и так далее.
И они даже пронумерованы в определенных источниках.
Да, у них ОПК-1, ПК-3 и тому подобное. Из-за этого, естественно, и пришлось расширять словоизменительные возможности существительного компетенции. Да, раньше можно было сказать, то-то и то-то не входит в мою компетенцию. Все. И под словом «компетенция» подразумевался круг каких-то обязанностей, круг вещей, за которые человек ответственен, и в пределах которого круга он может распоряжаться, принимать решения. Теперь у слова «компетенция» появилось еще одно значение, то есть способность и умение делать то-то и то-то. Одна компетенция — способность прочитать слово «папа», другая компетенция — способность написать слово «папа», третья компетенция — способность произнести слово «папа» с правильным ударением, и четвертая компетенция — я уж не стану произносить, какая она, но вот вся эта совокупность знаний, умений, которыми мы должны снабдить нашего ученика, студента, вся она вот разбита на эти компетенции. Я не знаю преподавателя, который не стонал бы от них, потому что это абсолютная бессмыслица с моей точки зрения. Может быть, это было хорошо задумано, но реализовано отвратительно. Но в результате мы получили вот это употребление слова «компетенция» во множественном числе. И что делать? Такова реальность.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону. Слушаем, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я бы хотел два вот таких небольших вопроса задать. Ну вот у нас год назад, наверное, скончалась президент Санкт-Петербургского университета Людмила Севна Вербицкая. И вот я хотел бы спросить, насколько велик ее вклад в филологию и насколько большой вклад она как ученый внесла в развитие русского языка. Это первый вопрос. И второй вопрос хотел бы по поводу аэропортов спросить. Как правильно в предложном падеже употреблять? В аэропорте или в аэропорту? Вот. Спасибо большое.
Спасибо, Александр.
Но мне кажется, что отвечать на первый вопрос как-то не совсем корректно, наверное. Зачем? Ну, да, Людмила Алексеевна очень известная была фонетист. То есть у нее есть очень интересные работы, связанные в том числе, например, с... Она, по-моему, первая, кто на основе достаточно широких социолингвистических исследований доказала, что форма «дождь» пресловутая, вот эта московская, якобы московская, оказывается, встречается в Москве гораздо реже, чем в Петербурге. То есть в этом смысле она очень хорошим была фонетистом, и вот это было действительно важной заслугой. Безусловно, Людмила Алексеевна сделала очень много для продвижения языковой политики, не только в России, но и за рубежом, потому что она была долгие годы и, собственно, председателем и организатором таких очень известных и не только в России организаций, как Российское отделение преподавателей русского языка и литературы, аналогичная международная ассоциация, конечно, да, и так далее. То есть, Александр, не очень понятно, зачем вам этот вопрос. Посмотрите в Гугле, там в Википедии огромная замечательная статья, в которой подробнейшим образом рассказывается и о творческом пути Людмилы Алексеевны, и о том, что она сделала для науки.
Я еще раз только подчеркну, вот то, что сказал Валерий Анатольевич, есть область, в которой ее вклад является просто несомненным, и современная орфоэпия русского языка просто не может обойтись без тех результатов, которые были получены, обоснованы, доказаны и обобщены Людмилой Алексеевной Вербицкой. Вот. Вся организационная сторона ее деятельности — это тоже огромный вклад, об этом Валерий Анатольевич сказал. Могла ли она сделать больше как, собственно, лингвист, как исследователь? Да, конечно, если бы она была не столь фантастически занята, она была удивительным трудоголиком. Но если бы она не была столь фантастически занята, как ректор университета, как президент университета, как президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, как президент российской организации.
Потом Российская академия образования.
Да, да, то есть... и так далее. Ну, а по поводу в аэропорте, в аэропорту. Точно так же, как со словом «порт». В порту ведь что-то находится, и в аэропорту то же самое.
Как это по-русски?
Да, еще вопрос, пожалуйста, дозвонившегося. Слушаем вас. Представьтесь.
Я что-то не поняла, что там произошло.
Где? Мы вас слушаем. Задавайте вопрос.
Добрый вечер. Меня зовут Юлия Сергеевна. Я живу в городе Пушкине. И вот такой вопрос. Просто потому, что очень много ошибок идет. Озвучиваются. Я хочу, чтобы озвучили правильно. Как правильно сказать? Я живу в городе Москва или я живу в городе Москве?
Я живу в городе Москве. Я живу в Пушкине. И так далее.
Как это по-русски?
Так, вот нам очень... где же этот вопрос интересный про дотошного? Вот остроумный вопрос Галина задает. Мы знаем, что дотошный человек — это тот, кто готов докопаться до мельчайших деталей чего-либо. Слово «дотошный» произошло от слова «тошнота» или «точность».
Точность. А здесь устаревшая форма ныне существующего наречия «доточа», то есть «доточки», которая потом образовалась с помощью известного суффикса «н» прилагательное «доточный», и вслед за московским произношением это отразилось на письме «дотошный». А вот «тошнота» не имеет к этому, естественно, никакого отношения, но у нее красивая этимология. Дело в том, что «тошнота» однокоренное со словом «тщетный», «тошный», дословно тщетный, то есть тот, который пустой, порожний. А вот с другой стороны, к этому же слову относится и слово «тоска». То есть вот таким вот странным образом переплелись разные с нашей современной точки зрения чувства, переживания и какие-то даже физиологические процессы. Еще раз, «дотошный» и «тошнота» — не однокоренные слова.
Как это по-русски?
Да, вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Галина. У меня вот какой вопрос. Незадолго до дня голосования по поправкам в Конституцию на радио была передача, где специалист рассказывал о всех нововведениях при данном голосовании. И эти нововведения он называл новеллами. Угу. Так и уточнял. Первая новелла такая-то. Вторая новелла нового введения такое-то и так... И вот недавно по телевидению, в новостях, я тоже услышала, что нововведения называют новеллами. Верно ли это? И еще один вопрос. Выражение «кипенно-белый». Я практически ни разу не слышала, чтобы говорили «кипенно-белый», говорят только «кипельно-белый».
Спасибо, Галина. По поводу новеллы. Да, это юридический термин, который обозначает новое дополнение к своду законов, уставов, положений и так далее. Разного рода юридических документов. Насколько вот можно судить по собственному языковому опыту, впервые его популяризировал Дмитрий Анатольевич Медведев. Понятно, что у человека юридическое образование, да, преподавал долгое время на юридическом факультете, поэтому, видимо, вот, как бы вслед за привычным ему понятием, он его ввел в широкий обиход. То есть слово старинное, просто мы с ним никогда не сталкивались, потому что кто из нас занимается новациями, написанием каких-то новых сюжетов или положений для законов. А вот да, из-за того, что юрист был долгое время президентом, получилось то, что мы теперь это слово знаем.
И по поводу кипенно-белый, конечно, Галина, вы произносите правильно, кипенно, потому что образовано от кипень, и ниоткуда там взяться «ль» не может, никакого кипельно-белого существовать не может. Кипенно-белый.
А какой это, вас спросят? Не всем понятно.
Очень-очень осветленный, да, то есть высветленный такой белый до белизны, вот, по-моему. Потому что кипень — это ведь пена, которая образуется, например, когда море бьется о скалы.
Вот такой белый.
Понятно.
А как это по-русски?
Сергей добавляет, что дорожная карта — это прямая калька из английского road map, что на русский лад это скорее больше план действий, чем вот прямой перевод. Ну, как и многое взяли из английского прямую кальку.
Да, мы не случайно сказали, что первоначально это пришло именно через дипломатический дискурс, и я не случайно вспомнил арабско-израильский конфликт. Конечно, вот это никакого отношения, собственно, русскому не имеет, но метафора оказалась симпатичной, и мы ее приняли как вот совершенно справедливо Михайлович показал, что даже и в другие области человеческой деятельности тоже была перенесена.
Звонок в эфире, пожалуйста. Слушаем вас. Комментарий или вопрос. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Марина. Я хотела спросить про значение и происхождение слова «лукоморье». Во времена Александра Сергеевича какое оно было? И поменялся ли смысл и значение этого слова сейчас? Спасибо.
Ну, слово «излучина» вам известно, Марина, да? Слово «лук» вам тоже известно. Вы понимаете, какую форму имеет лук? Я имею в виду лук, из которого стреляют, и излучина тоже. Плюс море, значит, речь идет о такой...
Морском заливе, да? То есть,
да, залив, вот... бухта, берег которого напоминает форму лука.
Как это по-русски-то?
Один мой знакомый журналист, писатель, однажды, побывав в одном из кафе петербургских, очень удивился, позвонил мне с вопросом, а что такое моповая комната, которые появились теперь в некоторых кафе? Он пытался узнать там у работниц этого кафе, но они убежали, сказали, что они простых русских слов не знают, а уж таких тем более. Так вот, что такое моповая комната?
Да, это тоже новое слово, относительно новое, то есть, насколько я понимаю, ему всего несколько лет. Это от английского слова «моп», что означает «швабра», и то есть для нас это достаточно привычное помещение, в котором уборщица хранит свои ведра, тряпки, швабры, веники, совки, если все это потребуется. То есть раньше эти комнаты назывались хозяйственный или хозинвентарь, теперь это
кладовки,
называется... Кладовки, да, теперь это называется красивым английским словом «моповая комната».
Слушаем, кто нам дозвонился еще, да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я хотела спросить, что значит перлюстрировать письма? Спасибо.
Перлюстрация — это чтение, несанкционированное отправителем или получателем, чтение писем с целью выявления в них какого-либо нежелательного содержания. Перлюстрация возникает, например, в том случае, когда государство находится в состоянии войны с другим государством, и, значит, боясь, что в письме вдруг будет разболтана какая-то военная тайна, что в письме с фронта, допустим, будет сообщено больше информации, чем нужно, и если эта информация попадет в руки врага, то тем самым может быть нанесен урон. Вот государство занимается перлюстрацией. Пушкин был, как известно, возмущен до глубины души, когда оказалось, что третье отделение его императорского величества канцелярии, которым руководил Бенкендорф, ну, охранка, проще говоря, перлюстрировала его личные письма, его переписку с женой. Вот что такое перлюстрация. Довольно неприятная, скажем прямо, вещь.
Как это по-русски?
Да, еще вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за вот ответ на мой вопрос про слово «пожалуй». То есть, если я правильно понял, то и слово «пожалуйста», и «пожалуй», они как бы параллельно развивались из «пожалуй», из «жаловать».
Да,
и
да.
Таким образом, вот два таких независимых слова получились от одного корня. Вот. А вопрос сегодня я хотел задать про молодежную лексику. Как вы думаете, вот как много шансов у таких слов из молодежной лексики стать нормативными и войти вот в литературный язык наравне с другими неологизмами? Вот. Ну вот, на мой взгляд, вот таких несколько вариантов. Большинство, как вот я понимаю, пропадают без следа. Вот только специалисты могут, историки, как-то отследить, вот какие слова раньше употребляли. Вот.
Ну, вы конкретно называете, о каких словах пойдет речь?
Некоторые слова, мне просто, значит, некоторые слова остаются жаргонными вот уже более полувека. Например, «Чувак», «Клёво». Вот,
«Лавэ».
Они очень, да, очень старые и так вот никуда-никуда не двигаются. Вот. А вот такие слова, как «железно», «классно», вот, мне кажется, что уже вписались достаточно в наш язык. А вот некоторые слова меняют свое значение, они становятся не теми, которыми они были. Вот Достоевский в свое время очень хотел ввести слово «стушеваться» и даже ввел его, вот, взяв из своей студенческой молодости. Но тогда на жаргоне оно означало что-то, вот, что на современном жаргоне означает «слинять» или «сочкануть», а сейчас это вот «смутиться». Вот примерно такое значение «стушеваться» имеет. Вот, вот что вы думаете про вот, судьбу всех вот молодежных вот таких вот жаргонных слов? Много ли у них шансов уцелеть?
Да, Евгений, спасибо. Я только по поводу «стушеваться» дополнил бы, что вот сейчас, когда появился Национальный корпус русского языка, хотя эту историю была раскручена чуть раньше, еще до интернет-эпохи, выяснилось, что это Федор Михайлович думал, что он придумал слово «стушеваться». Он действительно этим очень гордился. Но потом, позднее, уже во второй половине 20 века, литературоведы обнаружили ровно это слово на 10-15 лет раньше, нежели Федор Михайлович стал, собственно, писать. Поэтому тут такая красивая легенда, и Федор Михайлович так и думал, но пусть будет так. А по поводу того, что уйдет, а что останется, здесь трудно делать какие-либо прогнозы, тем более, что вы совершенно справедливо заметили, что для молодежного сленга очень-очень-очень характерна высокая степень подвижности. То есть то, что было модно 5-6 лет назад, сейчас будет восприниматься уже как слегка устаревшее, через 10 лет как совсем старое, а через 15 лет его просто не вспомнят. И, например, из того, что появляется сейчас, типа слов типа «криповый» или «криповый», или «краш», мне кажется, что ничего такого не должно остаться, хотя, опять же, это лишь просто вот прогнозы. Мы никогда не знаем наверняка, что уйдет. Есть какие-то вещи, которые необходимы языку, и тогда они точно останутся. Это так называемое мотивированное заимствование. Если мы, например, у нас появился компьютер, то мы уже не откажемся от слова «компьютер». А все, что касается молодежного сленга, в большинстве случаев это дубликаты, это слова, которые имеют полные аналоги в современном языке, в литературном, поэтому у них и шанс остаться невелик.
И бывают, между прочим, еще такие удивительные случаи, когда сленговые словечки переживают второе рождение. Вот слово «классный», которое Евгений употребил, я очень хорошо помню еще в жаргоне 60-х годов, начало 70-х годов. Потом оно сошло на нет в своей употребительности, практически сошло на нет. И вдруг возродилось лет 10 назад, снова стало очень широко употребляться вместе со всеми своими производными. Войдет оно в литературный язык в этом своем оценочном значении или не войдет, не знаю. Но то, что оно возродилось, имеет свои основания. Дело в том, что есть в литературном языке слово «классный», которое используется в том случае, когда речь идет о человеке, имеющем соответствующую квалификацию. Вот он, допустим, пилот первого класса. Так вот, можно говорить «классный пилот», почти что в терминологическом значении. Я не настаиваю сейчас на том, что это именно к пилотам относится, но такие употребления в литературном языке есть. Они поддерживают жаргонное употребление с очень расширительным значением. Поэтому обо всех словах сразу говорить совершенно невозможно. Валерий Анатольевич прав, любые прогнозы могут оказаться неверными.
Валера, а что такое креповый, криповый?
Криповый — это крипи, странный, непонятный, чудаковатый. Очень модно сейчас в молодежи слово.
Как это по-русски?
А вот Галина нам пишет, что она всегда думала, что МОП — это аббревиатура и означает, расшифровывается как «младший обслуживающий персонал».
Галина,
носит, конечно, там одни веники и швабры.
Да, это, конечно, красивая история. Тогда страшно представить, что такое старший обслуживающий персонал. Это начальница уборщиц, и да, зачем у нее должен быть тогда отдельный кабинет? Подозреваю, что это ложная этимология. Скорее, народ попытался хоть как-то понять то странное слово, которое обнаружил на двери.
Кто-то дозвонился, и слушаем вас. Да, представьтесь,
добрый
пожалуйста.
День, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Александр беспокоит вас. Последнее время в разговорной речи часто сталкиваюсь с таким оборотом применительно к приему курса лекарств. Пропил курс лекарств, пропила курс лекарств. Но слово «пропить», насколько я понимаю, оно исторически имеет совершенно другой смысл, ну, так скажем, применительно к деньгам, имуществу и так далее. А как вот компактно и правильно было бы сказать вот по поводу приема курса лекарств, ну, чтобы это было благозвучно и понятно и корректно? Спасибо.
Закончил курс лекарств.
Принял курс.
Принял, да, да. Дело в том, что вот эта приставка «промо», про нее уже неоднократно говорили, по-видимому, связана с одной стороны с канцеляритом, а с другой стороны с врачебным жаргоном. Сюда же ведь можно еще проколоть курс, который совершенно чудовищно звучит, потому что все-таки в литературном языке проколоть — это сделать дырку в листе в первую очередь, и поэтому это вызывает вопросы. То есть, да, к сожалению, то ли канцелярский, то ли профессиональный сленг врач привел к тому, что мы теперь все чаще и чаще это слышим, но оба слова все равно, конечно, не литературны.
Конечно,
конечно. Как это по-русски?
Да, еще вопрос по телефону. Пожалуйста, представьтесь.
Вечер добрый, Владимир Борисович. Что вы думаете по поводу смысла одного выражения, которое было очень популярно в годы моей молодости, в 60-е годы? Я тебе покажу, где раки зимуют.
Господи.
Что вот это означает? Где они в конце концов зимуют-то?
Владимир Борисович, вы правда думаете, что это в 60-е годы 20 века было придумано?
Ну вот, я в 60-е годы было распространено сильно. Может быть, и в 30-е было тоже.
Да, и может быть, еще веком раньше. И
веков, да?
Но мы-то с вами знаем, где раки зимуют? Как, мы имеем об этом какой-нибудь
представление? Ну, я понимаю, что они на дне водоемов зимуют.
То есть там, куда мы вообще обычно регулярно не наведываемся, мы просто там не бываем. Если я кому-то обещаю показать, где раки зимуют, это означает, что я утащу его в такое место, где ему точно хорошо не будет. Покажу, где раки зимуют, это угроза. Все?
Давайте на этом мы закончим ответ. Вот знаете, у нас еще странный вопрос, если хоть как-то сумеете ответить, от юной нашей слушательницы. Она спрашивает, кем вы посоветуете работать человеку, который отлично знает русский язык? Какие профессии, связанные со знанием русского языка, кроме педагога и редактора, еще существуют?
Если говорить о профессиях, которые основаны исключительно на знании русского языка, то к названным нашей слушательнице профессии я могу добавить еще профессию корректора. Здесь действительно тоже требуется очень хорошее знание русского языка. Правда, профессия корректора требует, кроме знания русского языка, еще и хорошей эрудиции и прекрасного умения ориентироваться во всевозможных справочных изданиях, потому что на совести корректора еще и абсолютная точность всех фактических данных, которые содержатся в тексте, который он редактирует. Ну, а вообще говоря, будь то педагог, будь то редактор, это профессии, которые опираются не только на знание русского языка. Поэтому даже они в своих основаниях не исчерпываются знанием русского языка. И в общем, поскольку нет такой профессии, которая опиралась бы исключительно на это, постольку можно сказать, что существуют десятки, если не сотни профессий, требующих обязательного знания русского языка, предполагающих такое знание. А дальше, как говорится, шейте сами.
А я бы еще добавил, что можно стать хорошим журналистом, который пишет о русском языке.
Правильно, журналистом, mm-hmm. писателем, mm-hmm. кем угодно. Но это плюс еще что-то.
Да.
Как это по-русски?
И очень коротко звонок еще вот у нас. Задавайте вопрос. Мало времени остается на ответ.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анатолий. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас был недавно юбилей Никиты Сергеевича Михалкова. У него есть замечательный фильм «Пять вечеров». А вот если бы у него действие развивалось утром, как бы вот ему пришлось во множественном числе сказать и назвать картину? И
«Пять утр». «Пять утр».
Возможно, да? Спасибо. Да.
Так вообще говорят, утро.
Ну, это практически никогда не оказывается востребованным. Но,
да,
в принципе, у существительного утра есть такая форма. Есть форма множественного числа утра и в родительном множественном утр.
Ну что ж, напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!